Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И поговорим мы с вами сегодня вот о чем. Мы продолжим разбираться с предвоенной политикой. Как получилось так, что, имея прививку Первой мировой войны, государства не сумели найти общий язык и в итоге скатились во Вторую мировую, гораздо более жестокую, гораздо более кровавую, гораздо более разрушительную. Когда мы говорим про европейские державы, там, ну, хотя бы более-менее понятное переплетение интересов. Большие участники, члены Антанты, страны-победительницы. Но ведь при всем при этом существовало еще и множество государств, существенно меньших по размеру, только-только получивших свою независимость, только-только изменивших свой статус. Они тоже были игроками международной политики? Или они были объектами, которых играли? Давайте посмотрим на Ближний Восток. И поможет нам в этом разобраться доцент Института стран Азии и Африки МГУ, кандидат исторических наук Дмитрий Жантиев. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Ближний Восток и Северная Африка после Первой мировой. Что они из себя представляют и что там вообще происходит?
После Первой мировой войны большинство стран Ближнего Востока и Северной Африки находятся в колониальной зависимости от европейских держав. В первую очередь Великобритании, Франции и Италии. То есть эта эпоха, с одной стороны, расцвета колониальной системы, и в то же время это та точка, с которой начинается ее закат. Великобритания, Британская империя, считает себя гегемоном на этом пространстве, а остальным уступает лишь то, что ее особенно не интересует. Это особенно ярко проявилось во время складывания так называемой мандатной системы, системы подмандатных территорий, когда Великобритания львиную долю, самые выгодные владения Османской империи себе присвоила после Первой мировой войны, оккупировав Палестину, Трансиорданию, современную территорию Иордании, а также Ирак с его богатейшими запасами нефти. Но Франция уступила в качестве подмандатных территорий Сирию и Ливан, которые Великобританию особенно не заинтересовали. Таким образом, у Великобритании сохраняется прочный контроль над Египтом как ключевым стратегическим пунктом и над Суэцким каналом, как главной коммуникационной артерии между Средиземным морем и бассейном Индийского океана, то есть это кратчайший морской путь в Индию, к жемчужине британской короны. Через Палестину и Ирак британцы опоясывают с севера Аравийский полуостров, владычествуя на морях и занимая здесь наиболее важные стратегические позиции. Ну, если говорить о Северной Африке, то итальянская колония Ливия, которую итальянское правительство стремилось интегрировать именно в итальянское государство, постепенно предоставляя итальянское гражданство там местному населению, арабо-мусульманскому, а также проводя активную колонизацию, активное переселение самих итальянцев в Ливию. Страны Магриба, Алжир, Тунис и Марокко остаются под на тот момент прочным колониальным господством Франции, причем Алжир просто был объявлен частью территории Французской республики, просто три французских департамента. А Марокко и Тунис сохраняли признаки, так сказать, своей государственности, традиционный султанат и султан в Марокко, бей в Тунисе, но под французским протекторатом, под французской оккупацией. Ну, если посмотреть еще на страны Ближнего Востока, то помимо колониальных владений, то есть колоний, протекторатов и подмандатных территорий, мы видим в конце Первой мировой войны все-таки и суверенные государства, ну, по крайней мере, формально суверенные. На обломках Османской империи, на той территории, которая остается неподеленной, в результате кемалистского движения, патриотического движения во главе с генералом Мустафой Кемаль-Пашой, будущим Ататюрком, формируется Турецкая республика, которая провозглашается в 1923 году после упорной борьбы с греческими интервентами. Греко-турецкая война, в которой Турцию поддерживала Советская Россия. Иран. Кстати говоря, правильнее именно Иран, а не Персия, потому что Персия – это лишь одна из областей Ирана. Иран – формально суверенное государство, но де-факто с его суверенитетом не считались в предвоенные годы ни Российской империи, ни Великобритании, а после окончания Первой мировой войны Иран оказывается преимущественно под британским влиянием, и здесь британцы были заинтересованы в смене династии, были заинтересованы в том, чтобы на место династии Каджаров, уже очень ослабленный к тому времени, пришла, так сказать, новая сильная рука, образ, так сказать, правителя, патриота, скажем так, который будет лоялен по отношению к Великобритании, обеспечит интересы нефтяного бизнеса, добычу иранских нефтяных богатств преимущественно британским капиталом, и в то же время превратит Иран в заслон от Советской России, затем Советского Союза. То есть не будет допускать советизации, скажем так, проникновения советского влияния в Иран. И такая кандидатура нашлась в лице офицера иранской армии Реза Хана, который и совершает с одобрения британцев переворот в 1921 году, становится военным министром, ну а затем в 1925 году уже свергает прежнюю династию и провозглашается Шахеншахом, царем царей. Резашах Пехлеви, основатель последней шахской династии в истории Ирана. То есть мы вынуждены констатировать, что за исключением разве что Турции, остальные страны Ближнего Востока и Северной Африки после Первой мировой войны преимущественно являются объектами действий, стратегии европейских колониальных держав, и в первую очередь Великобритании, а не с субъектами, самостоятельными субъектами международной политики.
Подожди, к началу 30-х годов какие-то изменения относительно конца Первой мировой войны происходили, или это такие поступательные движения, которые на фоне всей остальной Европы, по сути, ничего не меняли, потому что Европа – главный актор игры?
Изменения происходят. В первую очередь это связано с подъемом антиколониальной борьбы после Первой мировой войны. Собственно говоря, ключевым пунктом здесь стал Египет, где массовое патриотическое движение с требованием отмены британского протектората принесло частичные успехи патриотам партии ВАФД, буквально делегация. Они сумели в 1922 году добиться односторонней отмены британского протектората, то есть британцы заявили о том, что отменяют протекторат над Египтом. Но конституция Египта появилась, конституционная монархия, во главе с султаном, затем королем. Но египетские монархи оставались лояльными по отношению к Великобритании. Да, конституционный парламентаризм получился, но британские войска в Египте остаются. Правители остаются фактически заложниками британцев. Внешняя политика Египта остается под контролем Великобритании. Позиции британского капитала в Египте по-прежнему нерушимы. Британцам нужен египетский хлопок, это источник сырья, рынок сбыта британских товаров и, конечно же, контроль над Суэцким каналом. И вот с этой точки, как говорится, дальше египетским патриотам было очень трудно, заставить британцев действительно уважать египетский суверенитет. Долгие годы велась дискуссия по поводу англо-египетского договора, то есть договора, который уже после отмены протектората должен определять отношения между Лондоном и Каиром. В итоге этот договор заключили. В 30-е годы заключили, но что он предполагал? Что Британия признает Египет суверенным государством, его принимают в Лигу наций, предтечу ООН. И в то же время британские войска остаются в Египте, собственность британских подданных, читай, британского капитала, неприкосновенна, компания Суэцкого канала по-прежнему принадлежит преимущественно британским и французским инвесторам и охраняется британскими войсками, то есть суверенитет де-факто весьма и весьма ограниченный, можно говорить о своего рода полуколониальной зависимости. В отношении Ирака британцы также отменили мандатный режим. В Ираке британцы создали, сконструировали буквально королевство. Королевство Ирак под британским мандатным управлением, под верховенством британского верховного комиссара, фактически чиновника колониальной администрации. Но затем они предоставляют Ираку независимость, сохраняя там военные базы. И нефтяная компания с преимущественным британским капиталом выкачивает иракскую нефть. То есть они стараются минимизировать свои расходы, издержки, если сталкиваются с ростом национально-освободительного движения, идут на определенные уступки, но не уходят, а лишь меняют формальную форму своего присутствия, сохраняя все важнейшие стратегические позиции.
Северная Африка – это территория современной Ливии, это территория современной Эфиопии. Что там происходит?
Эфиопия суверенное государство к началу 30-х годов, причем одно из древнейших в мире христианских государств во главе с императором или негусом Хайле Селасия, представителем одной из древнейших династий, которые возводили свое мифологическое происхождение аж к самому библейскому царю Соломону, немало-немного. Эфиопии удавалось отбиться и от британских, и от итальянских колонизаторов в конце 19 века. А вот в межвоенный период, в 30-е годы, судьба Эфиопии оказалась трагичной. И это связано с ростом колониальных амбиций Италии уже под властью фашистского режима Бенито Муссолини, премьер-министра Бенито Муссолини и лидера фашистской партии. Муссолини и его сторонники мечтали о воссоздании, ну пусть в несколько уменьшенном варианте, некого подобия Римской империи. То есть воспринимали Средиземное море как, так сказать, Mare Nostrum, наше море, как говорили римляне, и были твердо намерены расширять итальянскую колониальную империю. К моменту прихода Муссолини к власти в начале 20-х годов уже у Италии, значит, колония Ливия, в Северной Африке бывшее османское владение, захваченное ими еще до Первой мировой войны. У них уже на северо-востоке Африки Сомали и Эритрея, еще в конце 19 века захваченные. А вот Эфиопия между Сомали и Эритреей. Да, Эфиопия – лакомый кусок. Эфиопское Нагорье, опять же, так сказать, стратегическая позиция. И единственное в северо-восточной Африке еще не поделенная колонизаторами территория. Поэтому под абсолютно надуманным предлогом в середине 30-х годов Муссолини организует масштабную военную интервенцию против Эфиопии с целью ее захвата. И в результате итало-эфиопской войны итальянцы захватывают Эфиопию, правда, после упорного сопротивления. Это приводит к исключению Италии из Лиги наций. Но, собственно говоря, это было одно из тех событий в межвоенный период, которые и символизировали собой распад системы безопасности в Европе и около Европы, сложившейся после Первой мировой войны. Распад так называемой Версальской системы или Версальско-Вашингтонской системы. Итальянцы мечтали о том, чтобы в дальнейшем, значит, уже имея крупный конгломерат колониальных владений на северо-востоке Африки, Эфиопии, Эритреи, Сомали, значит, каким-то образом соединить эти владения через Сахару со своим владением Ливии. Ну, но между ними был Судан, который де-факто находился под контролем британцев. Вот отсюда, еще до начала Второй мировой войны, складывается такой конфликтный контекст соперничество Италии с Великобританией. Фактически Италия бросает вызов британскому колониальному доминированию в северо-восточной Африке.
Ну что же, мы продолжим в следующих программах разговор о том, что из себя представляет предвоенная политика стран Ближнего Востока и Северной Африки. Что привело к большой войне в Европе? А на сегодня это все. Время наше подошло к концу. Помогал нам разобраться в запутанных хитросплетениях всей этой истории кандидат исторических наук, член Редсовета журнала «Исторический вестник» Дмитрий Жантиев. Им спасибо огромное.
Спасибо.
На сегодня это все. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами на волнах Радио России. В следующий раз продолжим. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.